Средь бела дня с Константином Киреевым.
Здравствуйте, в студии Константин Киреев. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Цифровая экономика». Гостем студии областного радио был заведующий кафедрой физики и прикладной математики Владимирского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Аракелян.
Сергей Матерусович, вот темой нашей беседы будет «Цифровая экономика». Появился такой термин, и вот хотелось бы с этим разобраться подробнее. Вот, наверное, с термина и стоит начать. Что это такое «цифровая экономика»?
Во-первых, здравствуйте, спасибо за беседу на эту тему. Это действительно очень сейчас актуальная тема, она и в прессе, и везде об этом говорят. Но непростая тема, так я скажу. Дело в том, что название-то относительно понятно, что производить какие-то действия в экономике с помощью современных информационно-коммуникационных технологий, но здесь есть разные аспекты. И, может быть, лучше не сразу начать с определения, что подразумевается под цифровой экономикой, а под функционал, что входит и как действует. Вот здесь, мне кажется, когда мы поговорим на эту тему, я надеюсь, поговорим, то будет понятно, что подразумевается.
Но я так понимаю, и тем, кто вводил этот термин, может быть, до конца и непонятно, что это такое. Нет четкого определения, как я понимаю.
Не, да? Ну просто разные области применения. Вот, понимаете, есть область применения, например, это сервисная служба, сервисная услуга. Конечно, нам удобно покупать билеты на самолет, на поезд в удаленном доступе. Это плюс. Но вот доводить это тоже до абсурда тоже не очень правильно, наверное. Вот сейчас, начиная от ЖКХ, налоговые службы, все, говорят, у вас есть личные кабинеты, значит, залезайте в них и все узнавайте о себе. Но это я должен, значит, целый день сидеть, полдня в своих личных кабинетах сидеть и все там выяснять. По этим лучше бы присылали по почте тоже квитанции. Вы помните у Шерлока Холмса? Он утром посылал письмо.
Телеграмму он даже посылал по Лондону телеграмму.
Да, нет, телеграмму, да. Но даже письмо. Да. И к обеду доходило на лошадях. А тут у нас почта России, похоже, не хочет ничего рассылать, или эти службы не хотят ничего рассылать. Экономят на бумаге, что ли?
В общем, что говорят эти изобретатели цифровой экономики? Ну, слово «изобретатели» оставлю в кавычки. Итак, широкое распространение интернета, мобильной связи и информационно-компьютерных технологий становится основой для создания этой цифровой экономики. Дальше. Цифровая экономика сейчас бурно развивается, и цифровая экономика приведет к радикальному преобразованию мира, естественно, со знаком плюс. О плюсах вы тут немножко сказали, а все-таки в чем проблема, как вы видите? В чем минус? Не только потому, что я сижу, вот, наверное, полдня вынужден буду сидеть в своем личном кабинете и заниматься вот этим, что называется, условным дозвоном туда. Вот если брать по отраслям экономики, да, ну хорошо, ну промышленность, предположим, да, вот с этого начнем.
Ну, давайте я немножко задам вам вопрос сам. Вот вы бы сели в самолет, если бы вам сказали, крыло привинчено не очень хорошо, мотор может отказать в любой момент, окна могут разбиться, вы бы не сели. Потому что главное вот в определенном...
В общем, вы и ответили, в общем-то.
Да. И главное все-таки это надежность. Вот что касается такой тотального внедрения интернета и вот электронных таких средств, они очень ненадежны. Ну, все последние скандалы по этому поводу, да, там хакерские атаки, наше влияние на выборы в США,
Во всем мире влияем.
И вот эта вот массовая атака по всем компьютерам на весь мир говорит, что система ненадежна. И поэтому, прежде чем внедрять таким, тем более тотально, тем более говорить о тотальной цифровой экономике, сейчас мы о промышленности поговорим, тем более в таких уязвимых местах стратегического направления, как промышленность, это и вопрос национальной безопасности в первую очередь, то надо думать прежде всего о надежности и воспроизводимости, и о санкционированном доступе вот к этому. Вот эти вопросы, к сожалению, как-то уходят из дискуссии про цифровую экономику. Я вам могу вот что сказать. Беру на себя смелость утверждать, что продвинутый студент нашего университета, Владимирского государственного университета, и даже нашей кафедры физики и прикладной математики, может взломать любую банковскую систему, если захочет. И,
ну, если не боится сесть, да?
Да, не боится сесть. Но, с другой стороны, вы посмотрите, вот хакеров, которые ловят, это же молодые люди. Это же не какие-то люди с двумя головами. Да. Система очень ненадежная. Поэтому вот я здесь хочу привести пример известного конструктора самолета Илов, семейства Илов, Новожилова, вот в 15-м году ему как раз 90 лет было, он как раз очень правильную вещь сказал, что проектировать надо умом, разумом, а потом, если что-то посчитать, то это инструмент, компьютер, но нельзя все передавать на вот такую автоматизированную систему. Еще один интересный факт, с которым я лично столкнулся, вот Боинг, все знают самолет Боинг, да? К нам как-то приехали французы и попросили сделать, вот смотрите, какую интересную работу, чтобы рассчитать новый самолет, его надо 400 тысяч параметров рассчитать. И они к нам приехали с задачей, а нельзя же нельзя ли свести это 400 тысяч параметров к 80 параметрам, сделать моделирование ключевых параметров, не все там важные, неважные, 80 параметров промоделировать, потом дергать за каждый параметр на устойчивость, на надежность, а только потом уже делать вычисления. Вот это, мне кажется, правильный путь. Сначала надо промоделировать, физически промоделировать, математически промоделировать, испытать, тестировать. Это довольно большой срок проходит. Нельзя внедрять сразу с колес. Вот если возвращаться к этим атакам, знаете, у меня нет никаких фактов, кто там организовал эти атаки, но только корейцы, то русские, то, значит, там китайцы.
Да хоть папуасы.
Да. Но смотрите, есть же древние такие люди, они же правильно говорили, надо посмотреть, кому выгодно.
Вот ну обратили да, как говорили в древнем Риме, да.
Да, обратили ли вы внимание, чтобы проскользнула фраза, чтобы защититься от атак, надо поменять все программное обеспечение, все компьютеры. Кому это выгодно? Монополистам, которые производят эти компьютеры. Повторяю, у меня нет никаких фактов, но им это самое выгодное, такие атаки, поскольку сразу люди начинают в панике закупать новое оборудование, новое программное обеспечение, а это бизнес. И поэтому вот когда такие происходят, кому выгодно, да еще с колес, когда это запускает.
Ну тогда, можно сказать, это выгодно и тем, кто разрабатывает антивирусные программы, да?
Ну, по антивирусным программам, наверное, это всем дает рабочие места. Я вам хочу, не называя фирму, она очень известная фирма, мировой бренд у нее. И я как раз посещал ее там в Америке. Зашел на эту фирму, она мобильные телефоны делает, и очень известная фирма, повторяю. И там у них человек, который меня провел, он пишет браузеры для всех этих программ, программист высокого класса. И на стене висит будущее развитие вот этой отрасли. Написано, вот что будет через 5 лет, через 3 года, через 5 лет, через 10, через 15. И на мой вопрос, слушайте, а что вы через 10 лет написали? Это можно внедрять хоть завтра. А это, говорит, наш маркетинг. Потому что если мы сейчас внедрим...
Торопиться
то,
не надо, да?
Да, не надо торопиться. Да, мы сейчас внедрим вот то, что не очень новое, но через 5 лет вы купите еще новее, через 5 лет еще новее. Вот это и есть бизнес. И поэтому вот в этих цифровых, конечно, экономике очень много бизнеса. Это сфера услуг. И работает по законам бизнеса. Но если мы говорим о промышленности, то здесь очень важен вопрос надежности. Вот я сейчас у всех на слуху тоже аддитивные технологии, да, это когда 3D-проектирование, ну, на простом языке это 3D-принтеры. Наверное, когда вы делаете какие-то сувениры, поделки мелкие, там, для света какие-нибудь, там, футляры или что-нибудь такое, это действительно достаточно быстро и сложная 3D-система можно сделать, но никто не проверял это для ответственных деталей машиностроения, когда вот в том же самолете, ракете, это же работает в условиях экстремальных, вибрации, высокие температуры, агрессивная среда.
Излучение.
Да, и все это. И поскольку вот эта технология, аддитивных технологий, это спекание с помощью лазерного пучка фактически из порошков разного состава, то там возникают неоднородности. И вот при таких экстремальных условиях они могут развиваться. Вот как зуб. У вас здоровый зуб, небольшая щербинка, и все, он пошел, если вы вовремя не прикроете. Поэтому никто не знает в экстремальных условиях, как будет себя вести вот такие ответственные детали. Поэтому внедрять вот в таких тотальных масштабах эти цифровые методы аддитивных технологий надо еще подождать.
То есть, получается, я такой же вопрос мог задать, полетите ли вы на самолете Boeing, который отлили на 3D-принтере, да?
Об этом, кстати, говорят, что Boeing чуть ли не на 80% уже с помощью 3D-технологии. Я не верю этому. Там, может быть, лампочки какие-то отлиты, но вот то, что...
Ну вот двигатель-то нет, да?
Есть только модели, их испытывают. Но вот то, что я сказал, как это в динамических, в экстремальных условиях идет, это целая область исследований. И здесь ученые должны сыграть решающую роль. И рано еще говорить о том, что это можно использовать вот для таких ответственных деталей в экстремальных условиях.
Вот мы говорили о промышленности, а вот еще такая отрасль, мимо которой не пройдешь, это здравоохранение и медицина. Вот здесь цифровые технологии. Тоже, наверное, надо смотреть очень осторожно, где они блага, а где не блага.
Очень хороший вопрос вы задали, спасибо, потому что телемедицина сейчас тоже у всех на слуху. Но знаете, вот вы вспомнили древних римлян, что они сказали. Вот когда врачи дают клятву, там, кажется, есть фраза, что лечить надо не болезнь, а больного, конкретного больного. Поэтому в телемедицине это очень много вопросов. Да, там объективный контроль, если я могу мерить себе давление, там это и записывать как-то, и передавать в удаленном доступе, это, наверное, полезно. А вот принимать решение на основе вот этого мониторинга своего организма, это дело врача. И тут надо обязательно контакт с врачом. Тут много есть аспектов, я просто хочу сказать, что если слушать все, что передают по телевизору про самолечение, про лекарства, все это принять, человек просто умрет мгновенно. Поэтому
и врач... эти приборы, которые нам рекомендуют приобрести, чтобы не ходить в больницу и лечить этим
поэтому
прибором.
Поэтому врач здесь ключевая фигура, и ведь поход к врачу – это не только, это еще и психологическая помощь, правильно? Врач разговаривает, ведь известно, что психологическое состояние человека может и остановить болезнь. Вот когда война там или экстремальные условия, никто гриппом не болеет, хотя в окопах мороз, это потому что…
Организм мобилизуется.
У него очень большие возможности, и вот возможности организма надо, чтобы они сработали. Я хочу вот позитивный пример по цифровой экономике. Буквально на днях была встреча президента и министра здравоохранения Скворцовой. Так вот там вроде бы говорили о новейших логистике медицины. Так как они говорили? Как доставить побыстрее врача к больному? Действительно, у нас много удаленных там населенных пунктов, в каждую не посадишь врача, тем более квалифицированно. Но вот как доставить к нему, вот это и обсуждалось. Не как там по интернет передать болезнь, чтобы ему там по интернет посоветовал какое-то светило. Вот как доставить? Вы знаете, вот здесь как раз цифровая экономика. Рассмотрели, что называется, геоинформационную систему, ГИС, да, это электронная карта, где с расстояниями до каждого населенного пункта, до каждого дома можно просчитать до метров. И после этого, когда это рассчитали, дается даже временной регламент, через сколько врач должен появиться. Вот это правильный путь решения, значит, вопроса, когда вот используют цифровую электронную карту, по которой с точностью до метров можно понять, где находится больной, и сказать, через сколько к нему, или заранее спроектировать программу, через сколько времени каждый врач может доехать до того пункта. Какой здесь важный вопрос? Географические информационные системы, то есть мы называем это ГИС. Они разрабатывались в нашей стране особенно бум был 25 лет назад. И вот смотрите, через 25 лет прошло, и сейчас тотально это внедряет. Вот это правильный путь, когда не с колес внедряют, а сначала довели разработку до нужного уровня и безопасности, и достоверности, и после этого внедряют. Вот сейчас это, надеюсь, будет тотально внедряться в такой чувствительной, деликатной отрасли, как медицина.
Ну, а чем плохо, когда если профессор в московской клинике через компьютер смотрит мою историю болезни, получает мои снимки, это тоже, наверное, неплохо?
Это неплохо, но, с другой стороны, понимаете, в удаленном доступе, не видя больного, надо же в глаза смотреть. И потом, это же тоже относительно условно, вот все эти объективные данные. Вот, например, мы все, наверное, знаем, что шумы в сердце – это плохо. А на самом деле это неплохо. Определенный уровень шумов. Если бы не было шумов в сердце, человек вообще не прожил бы и секунды. Это же абсолютно периодический сигнал, он очень неустойчивый. Поэтому шумы в сердце нужно на определенном уровне. Вот все это как-то определяется в момент, значит, разговора, там, в момент каких-то нагрузок. Так трудно в удаленном доступе, значит, сказать, присядь, встань, померяй. Для этого врачи существуют.
То есть кардиограмма недельной давности, может быть, уже не сработает на данный момент?
Ну, надо, да.
Ну, я условно
мониторить
говорю,
в реальном масштабе времени и особенно в динамике. Вот если он что-то делает, как она меняется? Тут все происходит на изменения. Чернобыльская ГЭС, Чернобыльская катастрофа была, потому что они испытывали изменения. Вообще все происходит, когда вы пытаетесь что-то изменить.
А на бумажке-то нельзя было сначала поэкспериментировать?
Ну, да,
я так условно говорю,
не будем,
да,
говорить.
Да,
но вообще говоря, с цифровой экономикой, ведь смотрите, еще аспект, который тут не затрагивается. В конце концов, в клятве Гиппократа есть, что называется, тайна, врачебная тайна, да? Когда вы это все внедряете в интернет, в удаленном доступе, тем более вот сейчас на слуху у всех облачные вычисления. Что такое облачные вычисления? Это сервер какой-то неизвестно где находится, все данные туда сбрасываются и оттуда сбрасываются вам же. Поэтому за этим все следят, это все открыто. Поэтому в этой цифровой экономике она очень уязвима к внешнему влиянию и очень уязвима с точки зрения утечки информации. И поэтому здесь надо быть очень внимательным. Это вопрос не только национальной безопасности, это же вопрос личной жизни. Кто хочет, чтобы его в болезнях взяли? Мы, наверное, все нездоровые, но с другой стороны...
Мы недообследованные, да?
Поэтому здесь это сложный вопрос. И, может быть, про цифровую экономику и цифровую экономику надо сказать, что ведь она работает на фактически сама на себя. Понимаете, вот кто основные получает дивиденды от цифровой экономики?
IT-фирмы.
Да, IT-фирмы, вы совершенно правы. Значит, это что, если IT-фирмы там миллиарды получают, это улучшает состояние экономики страны? Отнюдь. Это бизнес конкретных фирм. Их всего там, наверное, по литературе известно не так уж много, меньше 10. Больше половины из них американские. Вот куда идут основные деньги.
То есть, называется, скоро нефтяники будут стоять в хвосте, да?
Ну, может быть, да, потому что бизнес этот... Вот когда я читаю цифры, что в нашей стране там резко увеличилось там, допустим, национальный доход или что-то такое, вы дальше посмотрите, за счет чего? Исключительно за счет ИКТ. Вот это не тракторы, не самолеты, не... А вот за счет ИКТ.
Информационно-компьютерных технологий.
Да, информационно-коммуникационных технологий.
И это плохо? Или просто это не отражает реальную картину все-таки состояния страны?
Ну вот вы, может быть, и ключевое сказали. Это не отражает реальную картину состояния экономики. И цифровая экономика – это не панацея, это все-таки одно из направлений. Я хочу сказать, что вот сейчас сложная ситуация в мире, да? А ведь, между прочим, все, беру на себя смелость это утверждать, все новейшие разработки, которые в военной отрасли нам, и у нас большие успехи, у нашей страны, слава богу, в этом направлении, они были созданы при советской власти. И вот прошло опробирование, прошло это, и они сейчас реализуются с новыми материалами, там, новыми возможностями, но это надо 20 лет, чтобы это реализовать. А такое создается впечатление, что цифровая экономика – мгновенный успех.
Да, нас укоряют часто. Вот что вы тут в России? У вас все разработки еще при царе Хмеле сделаны, а вот теперь только в этом. А у них там сразу все раз.
Но это не так. Законы физики же никто не отменял с Архимеда времен или когда они там были открыты. И поэтому фундаментальные исследования, которые лежат в основе всего этого, они вечны, и на них это основывается. Вот я хочу в ответ на ваш вопрос сказать, что вы вот компьютерные технологии, это то, что в Америке называется computer science, это же давно уже не наука, это даже не технологии, это сфера услуг с фантастическим маркетингом, когда вот, если у вас есть дети, значит, через каждые 2-3 года дети говорят родителям, купи мне такой смартфон, купи мне такой аппарат какой-то, причем это уже дело престижа, и у кого какой, это уже твое
так
положение в обществе.
Это не только в Америке, это у нас, да, уже смотрят, раньше смотрели на обувь, да, какую-то носишь, какие у тебя часы на руке, теперь какой у тебя смартфон.
Да, и это меняется раз в 3-5 лет, и поэтому это бизнес.
А вот еще такая отрасль, как образование, вот поскольку вы преподаете, да, во Владимирском государственном университете, как цифровая экономика влияет именно на образование, на высшее образование?
Вот спасибо вам большое за этот вопрос. Действительно, чтобы вообще полностью внедрить эту цифровую экономику, нужно учить, как ею пользоваться, понимаете? Ведь даже если возьмете суперсовременные компьютеры, можно и гвозди забивать. Вот поэтому надо учить. Мы этим и занимаемся. Учить, в том числе и учить по отраслям применения. Это не универсальные солдаты. Есть во многих отраслях, вот в той же, как мы сказали, аддитивных технологиях, когда это 3D-принтер делает, большие детали легче традиционным способом металлообработки делать. Это эффективнее экономически.
Пока.
Да и, может быть, и не пока. И безопаснее. Угу. Теперь про образование. Действительно, фирмы, которые этим занимаются, у них не всегда есть деньги на это образование. Правильно? Ну и отвлекаться. Бизнес, он такой, что надо на быстрые деньги реагировать. И вот здесь, мне кажется, в нашей стране, вот это очень приятное исключение, есть специальный такой фонд. Есть фонд инфраструктурных и образовательных программ у Роснано, да? И вот мы в нем участвуем. И там создаются программы по цифровой экономике, по нанотехнологиям. Нанотехнология – это часть этой цифровой экономики, вся элементная база на этом основана. И создается библиотека этих программ. Вот мы такие программы делаем, и их можно обучать в онлайн, чтобы не отрывать людей от бизнеса. И в этом смысле вот самая успешная программа, которую реализуем, как раз связана с цифровыми технологиями, это как раз использование композитных материалов, как из композитных материалов сделать сложные изделия для нанотехнологий с управляемым, вот это ключевое слово, функциональными конструкционными свойствами. Вот если у материала есть свойства, которые вы можете управлять, вы новую конструкцию можете сделать под новые функции. И вот такие учебные программы очень нужны. И вот слава богу, что вот эта Роснано взяла на себя такую функцию, и она работает с университетами. А мы привлекаем бизнес-сообщество для этого. Вот это, мне кажется, очень хорошая модель.
То есть, получается, цифровая экономика образования – это плюс? Или опять надо быть осторожным?
Нет, но здесь я о другом говорил, что для цифровой экономики надо обучать, и это мы можем делать. А вот что касается какого обучения, если ты уже работаешь в индустрии, безусловно, тебя отвлекать еще на 5 лет и учить – это сложно. Поэтому то, о чем я сказал, вот эта вот программа, которую мы ведем с Роснано, она для бизнеса очень подходит. И поэтому здесь вот как раз, если говорить о цифровой экономике, а без кадров, без образования не может быть никакой экономики, это то, что надо. Что касается вообще образования в удаленном доступе, то здесь, безусловно, личный контакт профессора со студентами остается, особенно если речь идет о фундаментальных знаниях. И ничего лучшего не придумать, как учить в аудиториях без всяких удаленных доступов, учить физики, математики, биологии, фундаментальным исследованиям. Вот когда у вас будет такой фундаментальный аспект, дальше вы быстро прыгнете и в прикладную область.
Ну, а если по каким-то причинам я не могу посещать лекции? Ну, по состоянию здоровья, я имею в виду.
Да,
люди,
отдельно,
есть же удаленное обучение.
Конечно, можно удаленно, но у нас это в нашем университете очень большое.
То есть это неплохо получается.
Это неплохо, но если вы говорите о воспитании элитных специалистов, лучше иметь личный контакт.
Понятно. Если, как мы говорим, сейчас активно развивается цифровая экономика, значит ли, что традиционное отомрет?
Нет, конечно. Знаете, это как в свое время говорили, телевизор появился, кино отомрет, там, значит, это... Безусловно, нет. У них разные функции, но я еще вон такой пример хочу привести. Вот все в цифру переводить тотально, это тоже большая ошибка. Вот давайте возьмем человека. Мы же не мыслим цифрами. Мы мыслим образами. Образами, да. И это аналоговые системы. Вот да. Просто выбрасывать аналоговые системы и вводить все цифровые, это будет большая ошибка. Это и в быстродействии, и в надежности. Вот что такое мыслить образами? Мы вот, допустим, сейчас я хочу вспомнить, Черное море. У меня сразу возникает Черное море, а не по точкам я рисую, не по цифрам. Наш мозг работает в алгоритме аналоговых сигналов. И поэтому многое в промышленности, в индустрии с помощью аналоговых алгоритмов делать, а не только в цифре. Цифра, она требует других подходов, и не всегда они лучше, чем аналоговый сигнал. Поэтому ничего выкидывать не надо, но в каких-то, если вам очень точно что-то надо, можно в цифру. Но цифра не дает полную картину явления. Здесь, безусловно, нужен образ-аналог.
Ну вот сейчас вам могут сказать, что да, образами аналоговое мышление – это у нас, у россиян, да, а вот на Западе у них там больше какое-то цифровое мышление. Они заточены на деньги, на четкость и на краткость и все такое. Даже вот если брать по языку, да, некоторые понятия, мы, чтобы их озвучить, нам нужно сказать три слова. В английском языке зачастую это одно слово, да, и у них язык получается быстрее, да. Мы же говорим мониторинг, и все уже привыкли к этому слову, а никто не говорит сейчас отслеживание ситуации.
Ну, я не специалист по языку, мне трудно сказать русский язык, но я все-таки стою на позицию, что самый лучший язык – это русский. Но с другой стороны, я хочу сказать, это тоже иллюзия, что на Западе все в цифрах. Это не так. Во-первых, там уже значительная часть, больше миллиона в высокотехнологичных сферах работают наших сайтов, которые, кстати, все достижения нашей страны, Советского Союза, туда унесли, и поэтому Америка сделала большой рывок, поскольку раньше у них фундаментальные исследования не находились на таком уровне, на котором сейчас. Это благодаря нашим с вами соотечественникам.
Ну, как по Высоцкому, а там на четверть бывший наш народ.
Да, почти так. Теперь второе, что с другой стороны они... Кстати, не США лидер в цифровых технологиях, да, это мелкие страны. Возьмем там Ирландия, например, потому что они могут заточить себя на какую-то область туризма, да, да, условно. Ну и, значит, действительно, здесь очень все быстро, мобильно, но вот такие страны типа Америки, нашей, которые как бы очень большие страны.
Китай, да?
Да, и Китай, они далеко не лидеры. По продажам может быть, но вот когда...
И то ведь не лидеры. Даже Америка по продажам вот этим цифровым, да, на первом месте Великобритания.
А вы знаете, из своего личного опыта, вот в конце концов, не так важно, вы через интернет покупаете или... Вот в Америке в свое время было очень популярно по каталогам заказывать, mm-hmm. тебя приносят. Так вот, американцы считают по каталогам плохо, потому что ты не померишь, ты не понюхаешь, ты не пощупаешь. И поэтому в интернет-магазинах, ну, я не знаю, если какой-то... Вот я, наверное, вы согласитесь со мной, что продукты покупать по интернету – это очень рискованно.
У но нашей даже... стране так точно.
Да и не только в нашей стране.
Ну, я не могу сказать, ни разу не заказывал за рубежом продукты по интернету, да и у себя не заказывал, но то, что нам показывают, что иногда при возят, это, конечно, липкий ужас.
Ну и даже спросите у любой женщины, когда она что-то примеряет, это что, она может точно сформулировать, что она хочет. Надо померить, надо потрогать.
Надо повернуться, да?
Да, повернуться. И поэтому это тоже, это сейчас широко развито, и есть много таких интернет-магазинов, но это, во-первых, не совсем экономика, это все-таки опять бизнес, и, во-вторых, это все-таки специфическая такая вещь по определенной номенклатуре изделий.
Но, тем не менее, рост идет этой электронной торговли. Вот я приведу такие цифры, касательные Китая. В 2011 году обороты электронной коммерции в Китае равнялись 18 миллиардов долларов, а в 2014 году уже 77 миллиардов долларов. Рост больше, чем в 4 раза.
Да, этому против этого трудно возражать, но ведь вы не расшифровываете рост как, по каким
да,
номенклатуре изделий.
Да, может быть, не по пельменям, да, может быть,
это компьютеры покупают, может быть, или там да, программное обеспечение, или там какие-то не очень функциональные вещи. Я почти уверен, если речь идет о продажах там высокотехнологичных изделий, начиная от автомобилей, это никто автомобиль по интернету покупать не будет. Он придет...
Желательно, да, конечно, в салон, да.
Да, желательно в салон.
А уровень России всего лишь 3,3%. процента.
Знаете, есть такой хороший закон. Давайте из минуса плюс сделать.
Да, из лимона лимонад, да?
Да, из-за того, что у нас, вот как вы сказали, я с этими цифрами не очень знаком, но, наверное, вы правильно говорите. Если у нас этот уровень низкий, то повышать его – это не самая стратегическая задача. Давайте лучше качество изделий и номенклатуру изделий менять. Вот у нас сейчас период санкций. Выясняется, что мы уже даже гвозди не производим. Так что, по интернету из Америки можно их, конечно, заказать, но вдруг они там психанут и гвозди нам перестанут продавать. Поэтому надо развивать свою...
Или бракованные продадут, да?
Надо развивать
шляпку
свою...
с другой стороны сделают.
Свою отрасль. Вот вы можете мне назвать цифровая экономика? Замечательно. Но какие предприятия во Владимире, в городе Владимире, высокотехнологичного сектора, успешно сейчас работают? Это довольно трудный вопрос. А ведь у нас были самые Точмаши.
НПО-техника.
НПО-техника уникальная. Был Точмаш, который вообще уникальное все делал. И у него были цифровые технологии. Так что дело не в том, не только в цифровых технологиях, а дело еще в такой политике поддержки собственного производства, а не то, что если есть деньги, мы все купим за рубежом.
Вот в подтверждение ваших слов, что некрупные страны, лидеры в этом деле, я нашел подтверждение этой информации, что касается банковских услуг, или так называемого банкинга, вот опять иностранное слово, вот банковские услуги, вот, на первом месте Дания, некрупная страна, еще меньше Люксембург, Швеция, Южная Корея, Нидерланды, Норвегия, и вот только на седьмом месте Великобритания, которая тоже огромной страной все-таки назвать нельзя. Вот вам действительно подтверждение ваших слов. А мы здесь на 39-м месте, Китай на 35-м, но мы обошли такие страны, как Италия, Греция, Индия. Ну, на последнем месте Камерун.
Хорошая компания. Да. Не, ну я хочу сказать, не надо из этого строить трагедию. От того, это уже вы какие цифры говорили?
Это о банкинге.
О банкинге, то есть
да.
О деньгах.
О деньгах, да. То есть мы, грубо говоря, чаще, чем итальянцы, и карточками пользуемся, и в личных кабинетах.
Но есть же здесь вопрос безопасности, вы понимаете?
Я согласен, это просто цифры, говорю, да, как подтверждающие.
Если и самые большие злоупотребления и мошенничества именно по банковским картам делаются. А потом не мне говорить, я не буду называть конкретные наши банки, но почти каждую неделю происходит какой-то сбор. Вот недавно в одном из крупнейших наших банков, вчера или позавчера,
да, но не, наладь,
не работала, да,
да, какое-то
не работала
время,
система,
да, был сбой, да.
Да, автоматизированных банковских операций. И это очень уязвимая система, поэтому для меня, знаете, всегда какой пример, что наличные деньги нельзя исключать. И вот это достаточно глупо, когда там, чтобы заплатить 100 рублей, надо вставлять карточку, делать, во-первых, это рискованная операция, во-вторых, у человека должны быть в кармане деньги, значит, наличные. И во всем мире это так.
В некоторых странах некоторые учреждения, ну, общепита того же, говорят, не принимают наличные.
Ну,
не принимают.
Наоборот.
Говорят, мы только карты. Нет. А некоторые говорят, дайте нам только наличные.
Да, вот как раз эта ситуация перегиб и в ту, и в другую сторону. Здесь выбор должен быть за тем, кто платит. Хочу, плачу наличными, хочу, плачу карточкой. И никаких таких директивных органов не должно быть. Это мой личный выбор. Мне, например, выгоднее, значит, снять большую сумму в банке, да, а потом тратить наличными, да, чем по каждому поводу свою карточку вставлять неизвестно куда.
Угу.
По вопросам безопасности мы как-то всегда этот обходим вопрос, но ведь безопасность операций, которые делаем мы в цифровой экономике, она очень уязвима. Мы страной являемся, кажется, даже по официальным данным, Америка и мы самые уязвимые с точки зрения атак всяких, кибератак. Но в Америке огромный объем этих операций, поэтому в абсолютных цифрах это немножко искаженная картина. У нас не такой большой объем, но атак очень много. И поэтому вот на днях был блэкаут в
Приморье,
в,
да?
В Приморье,
на Дальнем,
да,
Востоке, да.
Ведь это, смотрите, вот давайте на это посмотрим. Из-за чего? Потому что все в единую систему завязано, да? И небольшой сбой в одном элементе привел к такой глобальной, значит, сбою. Это говорит о ненадежности системы. Еще нас это случайный сбой или это атака? Это еще надо смотреть. Но поэтому вот вопросы надежности, безопасности во всех, от индивидуального потребителя до государственного, это на первом месте. Если она не обеспечена, нечего тогда тотально внедрять.
Это когда лампочка, как будто лампочки в последовательном соединении. Одна,
да,
перегорела.
Елочные. Вот,
да,
одна перегорела, и у вас вся гирлянда,
гирлянда не работает.
А вот вы знаете, сейчас еще очень популярно big data, большие данные, да, значит, ой, это туда панацея, я туда залезу, я туда сразу все узнаю. Да, может быть. Но, с другой стороны, не все, наверное, знают, стоит только зарегистрироваться, регистрироваться, и вся информация о вас сливается туда. То есть поэтому вот все-таки у человека есть свое личное пространство, не стоит туда никого пускать. А вот эти цифровые технологии уничтожают это личное пространство, и нас всех делают как роботы.
А вот нет ли опасения, что мы этого хай-тека, что называется, переедим? Не наступит ли переедание цифровыми технологиями?
Вопрос вы задали. Вот давайте возьмем не такую далекую историю с 2000 года. В 2000 году была идея, что у нас постиндустриальное общество, хай-тек, и фирмы, которые вот эти крупные биржи, они бешеные деньги зарабатывают. Потом развалилось все это. Потом ипотечное кредитование. Вот для меня до сих пор странно. Понимаете, один банк рухнул ипотечного кредитования, и мировой кризис случился. Понимаете? Сейчас вот, может быть, то же самое случится с цифровой экономикой. Если какой-то один элемент собьется, вот очень хороший пример с елочными гирляндами, один элемент собьется, вся система вырубится. Поэтому вот такая цифровая экономика подразумевает глобальную экономику, когда все со всеми связаны, все распределено, разные ниши. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, если одна ниша не сработает, вот как сейчас с санкциями, мы попадаем в тяжелые условия.
Но тогда ведь получается, тогда нужен один кто-то, кто стоит во главе.
Ну, у вас вопрос, кто стоит во главе?
Нет, нужен тот, кто должен стоять во главе. А тут мы никогда не придем
во главе к выбору. Все это информационной и цифровой экономики стоят США, и они всем регулируют. Вот если мы согласны, чтобы у нас была страна с внешним управлением, то давайте. Я хочу в этом смысле привести пример Китая. Вы знаете, у них совсем другая логистика построения бизнеса. Да, вот почему с ними трудно сотрудничать, с Китаем? Не потому, что это плохая страна, потому что у них
они
другая
другие,
логистика.
Да.
Они считают,
у них мышление другое.
Нет, они считают, что все, что производится, должно производиться у них. То есть они с удовольствием с вами подпишут контракт на новейшие разработки, вам это выгодно, но они требуют от 3 до 5 лет, чтобы все производилось в Китае. И поэтому потом с ними трудно конкурировать. Вот так у нас случилось с центрифугами на Точмаше. Это же высокотехнологичная вещь, разделение изотопов с помощью центрифуг. Так мы с Китаем сотрудничали, это у нас была эйфория, но потом они потребовали, чтобы все это производилось в Китае, и у нас по себестоимости стали мы с ними неконкурентными. И вот такое, кажется, негатив, натуральное хозяйство в своей стране, на самом деле это большой позитив. Вы становитесь независимы.
И неуязвимы,
независимы,
да.
И такая экономика была, кстати, в Советском Союзе. Поэтому, когда мировые кризисы случались, нас это практически не затрагивало.
А нам деваться было некуда. Мы эти жили все время за этим, за каким-то забором. Говорили, против нас все время были санкции, в общем, те же самые. И нам приходилось крутиться одним, что называется.
Ну, так мы и хорошо жили. Вот сейчас возьмите такие, нас сейчас американцы соединили с Кореей и с Ираном. Ну, Корея и Иран неплохо живут.
Ну, я не знаю, как живет КНДР. В Иране я тоже не был, но я не думаю, что вот Иран все-таки выстоял 20 лет под санкциями. Ничего,
да,
как-то страна не рухнула.
Ну, вот этот китайский алгоритм, что надо все-таки производить все на своей территории, а не впадать в эйфорию глобализации из-за цифровой экономики, это правильно.
Да, и не надо думать, что мы все можем купить.
Да.
Оказывается, не все всегда
можно. Даже если
купить.
У вас есть деньги.
Да,
знаете, как
вам могут не продать.
Какой-то, значит, фильм был, я помню, в Антарктиде. Так это «Золотой теленок». Когда у тебя много денег, но они ничего...
Но ты ничего не можешь купить. Но государство не видит тебе покупателя, как он говорит. Сергей Мартирович, в завершении, наверное, нашей беседы я прихожу к выводу, что мы так и не пришли к определению цифровой экономики, к какому-то единому.
Ну, вы знаете, вот весь наш разговор, собственно говоря, этому был посвящен. Нет одного глобального определения цифровой экономики. Есть, значит, такие конкретные отрасли ее приложения. И поэтому вот такого, это не универсальный солдат, но где-то цифровая экономика, безусловно, в каких-то цифрах должна быть, и это должно быть доминирующим фактором, в каких-то надо включать чаще мозг и делать что-то на традиционных технологиях.
Вот вы пришли в науку, что называется, еще когда были в ходу логарифмические линейки, да?
Спасибо за то, что вы напомнили о моем возрасте.
Так может, вы с высоты своего возраста так и относитесь к цифровой экономике, как, простите меня, ретроград? Может, это уже не ваше дело, это не ваша эпоха, надо уступать место, что называется, и ваш взгляд действительно устарел.
Это очень хороший вопрос. У нас спасибо за откровенное такое напоминание об этом. Но я два момента хочу сказать. Первый, я работаю в ВУЗе, во Владимирском государственном университете. Там молодежь, конечно, не дает терять форму. И на самом деле и по западным стандартам, и по нашим профессора многому учатся у молодежи. Это нормально, когда молодежь обучает. Поэтому уж совсем меня там в ретроград записывать, наверное, не очень стоит. Я вам такой пример приведу. Вот в свое время, вот когда я ходил в Калифорнийский университет, там каждое утро...
Зачем вы туда ходили?
Ну, я там работал одно время. Так вот, каждое утро на моем пути я встречал, там стоял человек, и он продавал в горшочках апельсиновые деревья. Вот 20 деревьев продает, 20 горшочков, и уходит. И один раз я набрал смелости и говорю, зачем ты это делаешь? Он не продает, он отдает. Вот это ключевое слово. Он отдает. Я ему говорю, зачем ты в горшочках? Вот каждое утро приходишь, 20 горшочков просто людям отдаешь и уходишь. Он говорит, если все начнут выращивать апельсиновые деревья в горшочках, то не будет войны. Вот понимаете, утверждение правильное, но оно совершенно бессмысленное. Вот так я и здесь хочу сказать про цифровую экономику. Утверждение правильное, но оно бессмысленное, если его тотально вводить. Не надо апельсиновые деревья раздавать людям, чтобы они, чтобы не было войны. Нужно какие-то другие мероприятия делать. Это вот, мне кажется, очень важно. Во-вторых, насчет ретроградства. Вот вы знаете, мы как-то обходим вопросы безопасности, но вот чем занимается наша кафедра, наши сотрудники кафедры физики и прикладной математики? Мы занимаемся квантовыми компьютерами, квантовыми вычислениями. Вот это абсолютно безопасно. И вот это действительно наука, это действительно новые технологии. Сейчас в мире бум. Вот смотрите, я вам сделаю сильное утверждение без комментариев. Квантовую сеть, цифровую условно сеть квантовую, невозможно взломать, а, и невозможно подслушать, б. Это из законов квантовой физики. И сейчас вот с точки зрения безопасности, криптографии, это уже коммерческий продукт, и мы можем с вами телефонную связь установить на по квантовому каналу связи, и его невозможно подслушать. Да. И поэтому вот это сейчас вопрос национальной безопасности, это активно развивается, у нас есть целая программа. Не забывайте, что президент подписал две программы по компьютерной безопасности, информационной безопасности, и по стратегии научно-технологического развития. Да, там входит цифровая экономика, но главный упор и в той, и в другой стратегии делается на новых технологиях разработки, как мы говорим, новые технологии производства высокотехнологичного оборудования и новых алгоритмов, в частности, квантовых вычислений.
Причем отечественных.
Отечественных, но и это правильно. И это не просто так дань моде, что там энергоимпортозамещение. Во-первых, никто не говорит о термине импортоопережения. У нас многие вещи даже до сих пор и нет мировых аналогов. Ну а то, что вы мне так задали вопрос, все-таки этому надо еще обучать. Вот мы в ВУЗе для этого и есть, чтобы мы обучали этому, в том числе и вот с помощью внешних структур, для того, чтобы и бизнес понимал, что это ему надо. Поэтому вот ту программу, которую мы ведем с Роснан, она очень важна.
Ну и, наверное, я все-таки закончу еще одним латинским выражением, высказыванием. Тоже было у них в древнее время такое выражение: ничто не слишком, то есть нигде не надо перебарщивать.
Конечно. Ну и потом, может быть, заключительную фразу, да, какую-то оптимистичную скажем, понимаете? Оценивать все в цифре не совсем верно. Если вы вот вы понимаете, 90-60-90, что такое, да? Так вот, все-таки нельзя оценивать только по этой цифре. Разные люди. Мне, например, нравится 100-120, понимаете? И вот это 90+, это сейчас целое движение в мире, у нас об этом не говорят. Поэтому давайте не по цифрам судить, а по существу, по содержанию. Это, мне кажется, самое главное в цифровой экономике.
То есть цифровыми технологиями, я помню, «Чудное мгновение» не напишешь.
Не напишешь,
и надо смотреть. Но и без этого нельзя.
По функциональным и конструкционным свойствам. Если с помощью цифры вы получаете что-то лучше, то да. Но если вы при этом это просто форма, а не затрагивает содержание, то нет.
Спасибо за беседу.
Вы слушали передачу «Цифровая экономика». В ней принимал участие заведующий кафедрой физики прикладной математики Владимирского государственного университета доктор физико-математических наук профессор Сергей Аракелян. Всего доброго.